Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о выходе России из Конвенции по предотвращению пыток и об участии Вуди Аллена в Московской неделе кино. Россия собирается выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Правительство России приняло постановление, в котором предлагается обратиться с таким предложением к президенту, который, в свою очередь, внесет его в Госдуму. В документе говорится, что Россия выйдет из конвенции и принятых к ней протоколов. Комментаторы однозначно восприняли этот документ как первый шаг к легализации в России пыток. Михаил Ходорковский.
Вы хотели средневековье? Имейте. Ждем официального восстановления крепостного права. Впрочем, официального разрешения пыток достаточно. Главное, на красной дорожке пожать руку Трампу и обнять Си.
Калой Ахильгов.
Символично, что решение принимается на фоне регулярных сообщений о насилии в тюрьмах и желании построить еще с десяток СИЗО по всей стране. Если убрать зеркало, то и уродства не видно.
Постановление о выходе из конвенции не похоже на другие правительственные документы, отмечает на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Очень своеобразный документ. Я посмотрел его на сайте правительства, и я не нашел там важной части. Обычно, когда... это практика вообще документов государственных. Когда что-то предлагается какое-то действие, это и в законопроектах, и в документах правительства, обычно по закону положено указывать резоны, то есть целесообразность. То есть, если вы хотите ввести пытки как практику, так и напишите, что вот это мешает. Вот, этого не сделано. То есть, никакого раздела с обоснованием целесообразности этого действия не было. И там обычно еще подобного рода документов, также когда мне тоже приходилось такие документы писать, конечно, не на уровне правительства, я в правительстве никогда не был в российском, но на уровне депутата Государственной Думы, когда пишешь законопроект, то там в обязательном порядке должно быть обоснование, собственно говоря, зачем ты его предлагаешь, зачем ты предлагаешь менять законодательство. В данном случае именно это и делает Мишустин. Там надо написать последствия, финансовое обоснование и так далее. Ничего этого в документе нет. Просто выйти из Международной Европейской конвенции о предотвращении пыток. Понятно, что поскольку пыточная практика в России достаточно распространена, то, конечно, эта конвенция мешает. Есть основания жаловаться на это. Теперь жалуйся, не жалуйся, пытать все равно будут.
Многие комментаторы указывают на то, что участие в Европейской конвенции по предотвращению пыток совершенно не мешало российским силовикам пытать заключенных. Антон Орех.
Нельзя сказать, чтобы и прежде эта конвенция пунктуально выполнялась в России.
Евгений Доможиров.
Удивительно не то, что Россия денонсирует Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания, а то, что делает это только сейчас.
Другие отмечают, что отмена хотя бы формальных ограничений все равно будет ощущаться силовиками как карт-бланш на пытки. Александр Григорьев.
Россия давно уже перестала стесняться пыток. Она отрезает уши и пускает через гениталии задержанных ток, с гордостью сливая в сеть видеоролики, запечатлевшие эти передовые методы допросов. Она возвращает из тюрем изуродованные тела с вырезанными глазными яблоками и трахеями. Она доводит пленных до истощения узников нацистских концлагерей. И это не считая таких милых мусорских и вертухайских шалостей, как ласточки, ледяные шизо, стаканы в автозаках, набутыливание и швабрирование. И все же одна вещь не давала Путину покоя – Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения. Ее Россия сдуру подписала в лихие 90-е, наверняка под влиянием Сороса и прочих масонов. И вроде бы можно было бы этой бумажкой давно уже подтереться, да только Путину хотелось, чтобы даже пытали и достоинства лишали в России в строгом соответствии с буквой закона.
Раньше за пытки силовиков все же хоть иногда привлекали к ответственности, говорит Василий Бойко на канале «Популярная политика».
Была Россия членом этой конвенции по предотвращению пыток. А что, российские силовики не пытали? Пытали, конечно. Пытали. Я объясню. Конечно, пытали. Понимаете, есть такая штука. Кроме, собственно, законов и правил, тем более мы про Россию говорим, какие законы и правила, есть еще некоторый общий информационный фон. Вот этот публичный и громкий выход России из Комитета по предотвращению пыток – это максимальное послание силовикам, что ну все, друзья, теперь можно. Все, не парьтесь, можно. Мы разрешаем. Официально великий вождь разрешил. Разрешил. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Разрешил. Все. Теперь можно, никто вас не накажет. Я напомню человеку, который, я в прошлом эфире сказал, украл велосипед и пропил деньги, дали год и 9 месяцев, а человеку, который его до смерти в колонии запытал, майору ФСИН, который его до смерти пытал, и это было доказано судом, дали 1.5 года. Ну, то есть все равно наказывали за пытки. Иногда, если большой резонанс и какой-то шум, за пытки в России все-таки наказывали силовиков. Не сильно наказывали. Меньше, чем за краденные велосипеды. В 3 раза меньше, чем за Путин хуйло, если написать в соцсетях. Но все-таки наказывали. Ну, а теперь четкий сигнал, что все, теперь можно.
Участие в конвенции давало юристам зацепку для жалоб, пишет соратник Навального Иван Жданов.
Пытки и так были нормой. Пытали Навального, применяют пытки на войне, ломают людей в тюрьмах. Но юристы цеплялись за эту соломинку. Жаловались, ездили в ООН, помогали составлять доклады. Теперь этого не будет. Пыткам быть.
Важно и то, что раньше в колонии могли приехать проверяющие, напоминает правозащитница Марина Литвинович.
Что тут главное? Конвенция, подписанная Россией в феврале 1996 года, предполагала, что члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания могут посещать любые места принудительного содержания в странах, присоединившихся к конвенции, проверять, не пытают ли заключенных, и вносить предложения против применения пыток. В тюрьмы, СИЗО и колонии давно уже не пускают нормальных российских правозащитников. ОНК зачистили. Так что же говорить про допуск в места заключения каких-то иностранцев? Это же шпионы. Страна закрывается, ощеривается, суверенизируется. Видимо, борьба за суверенитет ведет и к суверенизации пыток, и к дальнейшему закрытию тюрьмы, в широком понимании, от глаз общества.
Россия продолжает состоять другой конвенции по предотвращению пыток, но это тоже ничему не мешает, отмечает основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова на канале Александра Плющева.
Россия вступила в эту Европейскую конвенцию по предотвращению пыток. Она обязана была вступить, потому что она, собственно, стала членом Совета Европы. А из Совета Европы Россию одновременно, то есть Россия хлопнула дверью и одновременно ее попросили выйти. Поэтому тут нельзя сказать, кто кого первый вышел. А дальше Россия осталась в нескольких конвенциях, в том числе и Европейская конвенция по предотвращению пыток, но которая фактически автоматически достается любому новому члену Совета Европы. И Россия эту конвенцию не исполняла, по крайней мере, с 2021 года. В 2022 она перестала отвечать на любые письма и запросы от организации, членом которой она состоит. Ну, просто игнор, просто не отвечала. Дальше одно из двух. Либо ее должны были исключить из этой конвенции, либо то, что сделала Россия, хлопнула дверью сама. Но Россия вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток. А из Международной конвенции она не вышла. Насколько я понимаю, даже и не собирается. Но там, в этой международной конвенции, кто только не состоит, какие только крокодилы, какие только диктатуры там это не подписывали, где людей едят, и пытают, и поджаривают, и что только не похищают. Ну и Россия там вместе с ними, а что? Ничего, нормально. Поэтому, что называется, на острые вопросы журналистов, они будут хоть кому-нибудь заданы, Россия всегда может ответить, так европейская же не работала. Не работала. А в международной мы остались, вот которые в ООН, мы остались там, нормально все.
Пытки – давняя и почтенная традиция российского государства, отмечают в соцсетях. Владислав Бачуров.
Две новости рядом. Россия выходит из Европейской конвенции против пыток. Сотрудники ФСИН займутся укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Перечитаю-ка я книгу Анисимова «Дыба и кнут» про традиционные ценности в России XVIII века.
Пытали в России во все времена, в том числе в сталинские, напоминает журналист Дмитрий Колезев.
При Сталине, в отличие от царских времен, единого стандарта пытки не было. Одни чекисты попросту орудовали кулаками, другие не давали жертвам спать несколько ночей подряд, третьи избивали самодельными кнутами или дубинками, четвертые имитировали расстрел подследственных, пятые ставили их по колено в холодную воду и так далее. Главным было любой ценой добиться признания вины в кавычках. Пытки не были грязным делом низших чинов НКВД. Пытали и начальники. Скажем, есть свидетельство, что Берия лично избивал маршала Блюхера. Специально ради физического воздействия в структуре НКВД появились так называемые спецобъекты. На чекистском жаргоне так назывались пыточные комбинаты, где из арестованных любой ценой выбивали липовые признания. Из их числа наиболее известна Сухановская дача близ подмосковного Видного. В бывшем монастыре госбезопасность адресно работала с разжалованной советской аристократией, военачальниками, крупными партийцами, деятелями культуры и, наконец, собственными коллегами, вплоть до павшего наркома Николая Ежова. О последнем, как и о других запытанных чекистах, неплохо бы помнить и современным российским силовикам, будучи разрешенными де-факто или де-юре. Пытки легко могут обернуться против вчерашних палачей. Человек на службе государства может считать, что допросы с пристрастием – это только для террористов и экстремистов с иностранными агентами. Но вот одно внезапное решение начальника, и человек в кабинете с бюстом Дзержинского заносит дубинку уже над твоей головой.
Наверняка премьер-министр Михаил Мишустин, чья подпись стоит под постановлением, должен это понимать. Но он надеется избежать подобной участи, комментирует бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко.
Они же все трусы. Да, ведь вы вспомните, что с самого начала войны идут разговоры о том, что вот они боятся, что если они уйдут в отставку, то с ними что-то страшное случится. Вот, они все трусы. Они все трусы, они держатся за свое кресло, им нравится быть в своем кресле. Они верят в то, что они делают что-то на благо Родины, на благо россиян. Ну вот поэтому я не думаю, что Мишустин сам принимал решение, да, вот там сидел, долго думал, как говорится, читал Бейджер, долго думал, перечитывал Европейскую конвенцию, общался с юристами, с судами, со Следственным комитетом, анализировал статистику, спрашивал, а как там в Европе, а как там в Америке пытают Гуантанамо. Да нет, конечно, не знаю, позвонили из администрации президента, сказали, ну-ка быстренько внесите постановление. И все сделали, подписали, согласовали. Поэтому мне кажется, что вот Мишустин, как сказать, он трезвый человек, да, он понимает все, что все мы под Богом ходим, и в России от сумы и от тюрьмы не зарекайся, но им кажется, что они все успеют выскочить из этого переплета, ну или, по крайней мере, отложить момент, когда вот к ним будут применяться те самые пытки, дыба, костер, новичок, старичок, ну отложить куда-то там на далекие-далекие дни, а там к тому времени, глядишь, там то ли ишак, то ли падишах.
И так рассуждают все чиновники, причастные к денонсации конвенции, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Поразительная, конечно, уверенность, что никто из отменяющих конвенцию никогда не окажется на месте тех, кого она касается. Привет арестованному утром курскому вице-губернатору.
Зато нетитулованные россияне уже начали опасаться, что их все это коснется самым непосредственным образом, комментирует на своем канале Иван Яковина.
Даже ватники российские, я вам скажу честно, немного в шоке. То есть они как бы прекрасно, они лучше других знают, какое отношение к человеку в российской армии. Что там пытки, там в зинданы сажают, и ноги перебивают, и электро этими катушками пытают электротоком, и чего только не делают с людьми, и пытают и так, и сяк, и по всяк, и по-разному. Но это как бы все равно считается не очень законно, и это не очень афишируется. Но сейчас власть российская, президент Российской Федерации Владимир Путин, как они его называют, говорит: было нельзя пытать людей, а теперь можно, пытайте. И уже я видел такие сообщения, что российские ватники боятся, что там у каждого командира роты сейчас появится свой собственный зиндан со своим собственным палачом, и в этом зиндане будут сидеть те, кто там провинился или просто не понравился этому командиру роты, и он их будет пытать до позеленения.
Наступают интересные времена, пишет политолог Владимир Пастухов.
Прочитав о предложении правительства выйти из конвенции против пыток, я в первую очередь подумал, все, что было до сих пор в российских тюрьмах, СИЗО и полицейских участках, в подвалах и зинданах, то была белая полоса. Мы-то думали, что это были пытки, а это, оказывается, были всего лишь предварительные ласки. Настоящие пытки-то, оказывается, были запрещены. Вот оно как выходит.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале Игоря Нулгрэм советует всем, кто может уехать из России, по возможности это сделать.
Россиянам могу сказать тем, кто внутри периметра, только одно. Большими буквами то, что я написал вчера, когда запостил вот это решение Мишустина, обратиться к диктатору, они же соблюдают формальности, им нужно там некий политес, не сам диктатор принял такое решение, а сейчас и правительство, все правительство Российской Федерации нижайше просит диктатора принять решение и подать соответствующие документы в Думу с тем, чтобы все это было денонсировано. Я большими буквами написал «Уезжайте». писал это в Телеграме, в Ютубе, в Фейсбуке, вот у вас в эфире Грэма. Повторяю, все, кто хочет жить свободно, в безопасности, кто думает ответственно не только о себе, но и о своих детях и внуках, старайтесь изыскать возможность найти 1001 способ уехать, но внутри периметра, внутри России будет еще хуже, еще опаснее. И о какой-либо неприкосновенности личности, об уважении и соблюдении прав человека в обозримом будущем говорить не приходится. Да, со временем, в определенный период, конечно же, Россию ждет депутинизация. И, конечно же, те, кто придут на смену Путину к этому разбитому корыту, точно так же будут вынуждены со временем идти за длинными дешевыми деньгами в Европу, в США, и точно так же им выкатят определенный перечень требований, и где-то формально они что-то опять начнут соблюдать. Но если мы смотрим в перспективу на ближайшие 10, 15, 20, может быть, 30 лет, то, конечно, пытать будут там продолжать, и, скорее всего, делать это будут еще более изощренно и систематически.
Но за последние годы из России, кажется, и так уехало большинство из тех, у кого была такая возможность, и даже многие из тех, у кого ее не было. А те, кто остался, вряд ли питают иллюзии по поводу государства, с которым им приходится иметь дело. И если завтра это государство действительно узаконит пытки, это уже никого не удивит. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Кинорежиссер Вуди Аллен, которому через пару месяцев исполнится 90 лет, принял участие в Московской международной неделе кино. Российские патриоты этим очень и очень довольны. Адам Саров.
5 лет санкций, давление, громких слов про изоляцию, а на деле выходит, что культурные мосты работают лучше, чем все дипломатические каналы вместе взятые. Западные политики требуют бойкотировать, а их же легенды искусства приезжают в Россию собирать овации. В этом есть скрытый посыл. Через культуру Россия показывает миру, что она не страна-изгой, как любят повторять в Вашингтоне и Брюсселе, а все еще площадка, куда готовы ехать мастера, несмотря на политический фон.
Остальные потрясены тем, что Вуди Аллен, до сих пор незамеченный в каких-то особых симпатиях к Кремлю, согласился участвовать в таком мероприятии, пусть даже не лично, а по видеосвязи. Ярослав Трофимов.
Да ладно, только не Вуди Аллен. Пока Россия заливает украинские города кровью, Вуди Аллен участвует в Московском кинофестивале, дает интервью про военному российскому режиссеру и высокопоставленному члену партии Путина Федору Бондарчуку.
Это еще можно было бы понять, если бы знаменитый режиссер завел речь о войне, которую ведет Россия. Но он этого не сделал, пишет Андрей Никулин.
Если бы Вуди Аллен в своем нашумевшем уже выступлении предложил поговорить, скажем, о взгляде на происходящее через призму гуманистической традиции классических русских литературы и кинематографа, подозреваю, претензий к нему было бы на порядок меньше, если бы вообще были. Но и выступление его с высокой вероятностью оказалось бы гораздо короче, неожиданно прервавшись, мол, бобры перегрызли провода, потому что все и сам старый лис, и собравшиеся в зале прекрасно знают, куда бы завела подобная дискуссия, в какие неправильные и неудобные степи. Ну и встал бы вопрос выплаты гонорара, которым его, скорее всего, и заманили на форум. Поэтому и решил он пойти по обычному для иностранного гостя в России пути. О, Толстоевский, о, Эйзенштейн, о, Колотозов и Тарковский, о, великие культура и духовность, о, вы все великие хранители наследия предков. Прекрасно зная, что за подобные номера в исполнении именитых иностранцев здесь всегда вкусно накормят.
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором оно осуждает выступление Вуди Аллена. В нем говорится, что культура не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды. С этой оценкой соглашается на своем канале журналист Станислав Кучер.
На мой взгляд, украинский МИД абсолютно прав. Конечно же, выступление Вуди Аллена работает на легитимизацию путинской России. Работает, конечно же, на нормализацию того, что происходит в самой России, при том, что, конечно же, это ненормально, когда российский кинематограф, включая очень многих его представителей, которые сами против этой войны, которые сами ее не приемлют, которые не раз в, ну, как минимум, в своих собственных разговорах, записанных и транслированных, в том числе в эфирах, заявляли свое несогласие, или там на кухнях молча, ну, точнее, извините, не на кухнях молча, а на кухнях за бутылкой виски разговаривая об этом друг с другом. И при этом российский кинематограф ничего не сделал для того, чтобы все это отразить, отрефлексировать. Ни одной попытки снять чего-то хотя бы отдаленно напоминающего не то чтобы фильм о войне, а фильм о страданиях российского народа, о страданиях тех же матерей, которые хоронят своих сыновей. Вот эта потрясающая в своей силе метафора «Мать, которая умерла на могиле своего сына», как вы думаете, хотел бы тот же Федор Бондарчук обыграть это в кинематографе? Конечно, хотел бы. А хотели бы другие режиссеры поговорить об этом, отразить это в своих полотнах? Да, конечно, они бы сейчас отдали огромные деньги для того, чтобы это сделать. Но они этого не сделают, они молчат, они боятся, они понимают, что эта тема табуирована. И поэтому тот факт, что Вуди Аллен выступил и ни слова не сказал о войне, не задал ни одного вопроса, типа, ребята, а когда же вы, наконец, такие все гениальные дети Бондарчука, прямо обращаясь к Федору Бондарчуку, мог бы сказать, ты же сын Сергея Бондарчука, выдающегося режиссера, который снял «Войну и мир». Может быть, тебе, вот я желаю вам снять там мощнейшее кино, в котором вы поговорите о новой войне и о новом мире. Ничего подобного Вуди Аллен не сделал. Поэтому украинский МИД абсолютно прав в оценке того, что он делает.
Вуди Аллен ответил на претензии в комментарии для газеты «Гардиан». «Когда речь идет о конфликте в Украине, — сказал Аллен, — я твердо уверен, что Владимир Путин совершенно не прав. Война, которую он развязал, ужасна. Но что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих контактов — хороший способ помочь», — сказал Аллен. Многие комментаторы выступают в защиту его позиции. Валерий Шубинский.
Любые коллективные бойкоты и барьеры в культуре только способствуют политическому злу, и долг всякого нормального человека – бойкотировать бойкоты и прыгать через барьеры.
Наталья Геворкян.
Он не считает, что когда говорят пушки, музы должны молчать. Это его право. Про войну все сказал исчерпывающе.
Возможно, Вуди Аллен не осознает, что принял участие в сугубо пропагандистском мероприятии, комментирует Андрей Колесников на канале «Живой гвоздь».
Здесь какова ситуация? Вуди Аллен человек очень пожилой, как мы знаем. И вряд ли он разбирается в вопросах мировой политики, тем более в русских делах. Он, вероятно, полагает до сих пор, что у нас кино отделено от государства. Кино – искусство вообще. Что да, вот это правильный посыл, да, с людьми нужно дальше разговаривать. Когда вы уязвляете людей, вы не уязвляете Путина, да? Когда вы, так сказать, лишаете россиян тех или иных прав, там, въезда куда-то, какие-то ограничения накладываются, вы Путина не уязвляете, ему, наоборот, от этого, как бы, так сказать, не то, что ни тепло, ни холодно, ему от этого тепло, ему от этого хорошо, он может это использовать как пропагандистский аргумент. Вот видите, вот давайте возвращайтесь в родную гавань, вам там жизни не дадут. Эти люди, которые настаивают, что у них есть правила какие-то. Так вот, ну, как бы искусство, да, это один из способов поддержания человеческих связей. Но он же не понимал, что Бондарчук – это часть системы. Вряд ли он знает, что Никита Михалков не просто часть системы, а один из ее, как бы, ключевых рупоров и основных инструментов порчи сознания людей. Он этого просто не знает. Поэтому он действовал в соответствии со своим посылом, да, что вот с людьми надо разговаривать.
Стоит все же сделать скидку на заслуги и возраст режиссера, пишет кинокритик Андрей Плахов.
Советский официоз метал молнии в адрес молодого хулигана Вуди Аллена, посмевшего нагло спародировать в фильме «Любовь и смерть» роман «Война и мир», плюс немножко Достоевского. Стоило прожить еще, чтобы услышать от не слишком молодых людей, всю жизнь молившихся на Вуди, проклятие в его адрес. Поверженный кумир поговорил по интернету с Федором Бондарчуком и что-то лестное пробормотал о русской культуре, Москве, Петербурге и Сергее Бондарчуке, чей фильм, между прочим, он тоже нагло пародировал. Слушайте, доживите до его возраста, многим неспровергателям осталось не так уж много, добавьте лет 25 за брак, развод, суд, СМИ и Фэрроу, еще 10 за отмену американских проектов, и мы проверим адекватность и политическую корректность ваших принципиальных высказываний.
Украинские комментаторы высказываются намного критичнее. Алина просто подкупили, уверен Михаил Шепельман.
И вот с ними он рассказывал о величии русского кино. Говорит, русские снимают такое кино, русские снимают такое кино. Видимо, с дронов русские снимают кино, как они убивают украинцев. Видимо, это кино имел в виду Вуди Аллен. Сейчас все поливают грязью Вуди Аллена. Даже МИД Украины отметил, что вот это абсолютно негодяйский конченый поступок, в то время как россияне убили огромное количество актеров, режиссеров, кинодеятелей Украины во время этой самой войны нашей. Вуди Аллен, тем не менее, вот там выступил на 90-м году жизни. Но я бы не списывал только на старость и глупость. Мне кажется, что разгадку этой тайны, зачем Вуди Аллен поперся в Москву, можно найти в фильме «Проклятие нефритового скорпиона». Там его героя Вуди Аллена, которого, по-моему, зовут Брикс, его, как это называется, загипнотизировали словом «Константинополь». И когда ему гипнотизер говорил слово «Константинополь», он выполнял все его команды. Вот так вот шел и воровал, значит, какие-нибудь бриллианты. А его подругу загипнотизировали словом «Мадагаскар». Ей говорили «Мадагаскар», я нашла и тоже что-нибудь воровала. Вот так и сейчас Вуди Аллену сказали $50 миллионов на съемку нового фильма в Москве. Он встал и пошел. Он не ведает, что творит. Его просто загипнотизировали деньгами, потому что ему не на что снимать кино, потому что везде-то его заканцелили, как он сам честно рассказывал. Вот и поперся в Москву.
В Украине Вуди Аллена вычеркнули из списков приличных людей. Но его творчество останется в истории, уверен продюсер Александр Роднянский.
Национальный театр имени Марии Заньковецкой во Львове заявил о замене мюзикла «Пуля над Бродвеем». Вуди Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец». По-моему, зря. Фильмы и книги его от его действий хуже не стали, а собственную репутацию лучше него самого уничтожить уже никому не удастся.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!